традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, кандидат философских наук, и Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о Шарли Эбдо, будем говорить о том, что можно и что нельзя, конечно же, экстраполируя, перенося ту же самую историю на российскую почву и пытаясь понять, что же можно, что допустимо здесь, в Российской Федерации, и чего нам стоит избегать. Ну, для начала наши гости заявят свои позиции. Начнем с Александра Камкина. Александр, пожалуйста.
Возможно, покажусь несколько, может быть, радикальным и даже жестким, но вот вся данная дискуссия вокруг погибших журналистов, безусловно, это, конечно, по-человечески это трагедия, но по-хорошему, ведь, говоря простонародным языком, люди за базар ответили. Они прекрасно понимали, что делают, что они не только, скажем так, оскорбляют чувства и христиан, потому что если открыть этот сортирный журнальчик, то, простите, но наш печально известный художник, прибивший гениталии Красной площади, просто Шишкин и Айвазовский по сравнению с этим в творческом, в кавычках. И, к сожалению, церковь во Франции, в Европе находится в таком забитом положении, что протестовать, требовать извинений, закрытия журнала просто боялись, потому что, ну, иначе обвинят там в экстремизме, ксенофобии, там, борьбе против либерализма и так далее. Исламская культура – это совсем иной мир, и мировосприятие людей совершенно другое, и в оскорбление своих религиозных чувств они воспринимают по-другому, они просто живут иными измерениями, и для них это было все равно, что оскорбить родного отца, родную мать.
Это Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, кандидат философских наук. Ну, если коротко, то, используя терминологию Александра, журналисты, карикатуристы ответили за базар. А сейчас слово Кириллу Мартынову, обозреватель «Новой газеты». Кирилл, пожалуйста.
Ну, я, наверное, эту мысль еще неоднократно сегодня буду в разных вариантах повторять. Мне кажется, есть одна аксиома, из которой все мои дальнейшие рассуждения строятся. Люди разные. И эти разные люди должны каким-то образом жить вместе в одном обществе, в европейском, в российском. Построить однородного общества у нас определенно уже сейчас не получится. Мир быстро меняется, люди перемещаются с места на место, находят работу, верят в разное, у нас разные убеждения. И если мы будем пытаться строить любое общество, французское или российское, на принципах вот этой пацанской этики, ответа на базар, на принципе религиозной нетерпимости, на принципе, кстати, либеральной нетерпимости или атеистической нетерпимости, то у нас ничего хорошего не выйдет. И поэтому, я думаю, моя позиция заключается в том, что Шарли Эбдо могли публиковать все, что угодно, а мусульмане или христиане могли мирным способом выражать свой протест в самых разных формах. Публиковать ответные карикатуры, выходить на митинги, не знаю, манифестировать под окнами редакции и так далее и тому подобное. И мы все, и здесь получается такой паритет, они, если вас оскорбили, идите и заявите об этом, скажите, что вы не должны так поступать, взывайте к нравственности, взывайте к ценностям, взывайте к морали. Но категорически нельзя переходить к действиям прямого к каким-то поступкам, связанным с насилием, потому что это путь просто в один конец. Это значит, что ни европейской Европы не будет, ни исламской Европы не будет, а будет просто гражданская война всех против всех.
Это Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Запускаю наше голосование. Чья позиция вам ближе? Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук. Если да, то 134-21-35. То есть карикатуристы Шарли Эбдо перешли ту самую границу и ответили за базар. 134-21-35. Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Если вам ближе его позиция, то вы голосуйте 134-21-36. Нет, не переходили карикатуристы той самой границы. Более того, эту границу нужно расширять, отодвигать. Это 134-21-36. За Александра Камкина 134-21-35. За Кирилла Мартынова 134-21-36. 8-800-200-21-36. Наше голосование началось, и я потихонечку начну задавать вопросы. Александр, у вас не уточнили то, что журналисты, по-вашему, перешли некую грань, вы уже четко обозначили.
Безусловно.
А что касается тех людей, которые, как это, призывали к ответу, они, в вашем понимании, перешли грань или нет?
Безусловно. Но мы сейчас, знаете, сложность анализа данной ситуации в том, что мы как бы представители, ну, хотя мы живем в России, как бы особый русский мир, но все равно мы, скажем так, пусть сводный брат, но брат Европы. И поэтому все-таки мы мыслим в большей степени европейскими категориями. И для нас, конечно, вот все прошедшее, безусловно, трагедия, но трагедия, на мой взгляд, предсказуемая. Люди очень долго и упорно шли вот к этому трагическому финалу. Что касается убийц, террористов, то, конечно же, безусловно, их оправдать никак нельзя с точки зрения и христианской, и атеистической морали, и даже с точки зрения, скажем так, традиционного ислама, потому что мы знаем, что эти фактически, они были напрямую связаны с радикальными исламистами, такфиристами, которые сейчас устраивают резню и геноцид в Сирии, в Ираке, и, скажем так, данное направление, вот салафизм, это фактически такой исламский протестантизм, если проводить некоторые такие параллели, и даже сами многие мусульманские религиозные деятели открыто заявляют, что это не мусульмане.
И у меня просто возникло ощущение, или у кого-то может возникнуть ощущение, что вы своим заявлением в какой-то степени оправдываете действия вот тех людей, которые убили сотрудников журнала.
Нет, я просто пытаюсь абстрагируясь, скажем так, от данных позиции, с одной стороны, радикальных атеистов из данной редакции и радикальных исламистов с другой, просто вот, как сторонний наблюдатель посмотреть, что же все-таки произошло. На самом деле, да, идет религиозная война, потому что, в моем понимании, атеизм, восторжествовавший в течение последних 200-300 лет в Европе, это тоже религия, своего рода такой пантеизм. И он, это очень агрессивная религия, и сейчас такая идет религиозная война до сих пор в Европе. Война, как говорил Достоевский, где поле битвы сердца человека. И то же самое и в исламском мире. Мы сейчас видим, как идет настоящая религиозная война между шиитами и суннитами, не только в Сирии, в Ираке, в Йемене, в других странах. Во всякой религиозной войне обостряется чувство религиозной принадлежности. И любые вот такие болевые точки, когда тебя бьют вот именно в самое, в святая твоих святых, а воспринимается намного более обостренно.
Хорошо, теперь вопрос Кириллу Мартынову. Кирилл, вы сами сказали о том, что мир меняется, границы стираются, глобализм, если хотите, наступает. Но при этом в этом мире, в котором границы все более условные, табу-то остаются. И в разных культурах эти табу разные. Если взять ту же самую Европу, то свобода, равенство, братство для Франции – это тоже какие-то священные ценности. Тот же Холокост тоже запрещено каким-то образом касаться его, высмеивать. Но это для европейской культуры. Почему есть понимание табу для себя, но нет понимания табу для других?
Ну, вы знаете, мне, во-первых, хотелось бы сказать, что я, конечно, не хочу жить на войне, тем более на войне, которая ведется 200-300 лет. И в моем понимании все-таки Европа, ну, были, конечно, войны очень страшные в 20 веке, но в целом в Европе последние два века, даже с учетом мировых войн, были достаточно мирным временем по сравнению с теми историческими событиями, которые этим двум векам предшествовали. То есть, если уж мы говорим о религиозной войне, то это была такая война низкой интенсивности. А с другой стороны, мы можем вернуться еще дальше в историю и вспомнить реальную, а не метафорическую религиозную войну, которая велась в Европе после начала Реформации. И это очень важно. Я не хочу сейчас в какие-то теоретические рассуждения вступать. Дело в том, что это очень важно для нашей истории. Потому что тогда немцы очень долго и интенсивно, и представители других народов друг друга убивали. И Германия, собственно говоря, была расколота тогда на многие небольшие государства, где действовал этот принцип, чья власть, того и вера. И в какой-то момент времени, ближе к 17 веку, появились так называемые либеральные ценности, которые, с моей точки зрения, выстраивались очень просто. Когда у вас в одном городе на одной улице живут католики и протестанты, у вас есть два варианта. Либо говорить, мои ценности другие по сравнению с твоими, и мы должны друг друга уничтожать, мы должны вести войну, как говорит мой оппонент. Или, точнее, мы ведем войну, и это норма. Либо мы находим какие-то принципы, в силу которых мы понимаем, что мы, в первую очередь, люди, и мы должны с уважением относиться к ценностям друг друга, и друг друга не трогать и не убивать. И либерализм для меня – это очень четкая позиция, прекращающая религиозную войну. И если позволите, еще на 30 секунд маленькую ремарку. Вы не вполне точно сформулировали мою позицию. Я не считаю, что Шарли Эбдо не переходил грань. Я считаю, что есть законы, которые должны соблюдаться, ну, или, точнее, отменяться, или приниматься, это нужно обсуждать в рамках демократических институтов. И законы, и вот эта вот непонятная грань. Что такое грань, мне не ясно, у всех свои грани. Вот что я хочу сказать.
Я ровно про это.
У всех свои грани. У мусульман свои грани, у христиан традиционных конфессий свои грани, у радикалов свои грани, у Шарли Эбдо, который тоже в каком-то смысле слова радикаля, радикалы свои грани. Я призываю друг друга не убивать, но как бы если нам не нравится, как другие люди переходят эти грани, мы должны им об этом говорить для начала.
Говорить
снова и снова, да, потому что, понимаете, потому что в любом случае завтра выйдет новый номер этой расстрелянной редакции, там будут снова карикатуры на пророка Мухаммеда.
Я просто уточнить, вы говорите о том, что либеральные ценности, они вот настоящие ценности, которые позволяют разным людям ужиться друг с другом, да, а остальные ценности, они как будто бы становятся ненастоящими.
Я вообще не вторгаюсь в дискуссии о том, какие ценности являются настоящие, ради бога, пусть цветет 100 цветов, пока до тех пор, пока никто друг друга не убивает. Меня это полностью устраивает. Я хочу сказать, что есть определенный набор правил, которые позволяют людям с разными взглядами в течение многих веков жить вместе в одном мире и в одном обществе. И началось это отнюдь не в 20-м, не в 19-м даже веке. И эти правила, они очень простые. Ну, как бы говори, что хочешь, и давай говорить другим людям тоже, что они хотят. Мусульмане, к сожалению, некоторые из их представителей, которые приехали в Европу, я совершенно не против мигрантов, они приехали в Европу, они еще не поняли того, как это работает. Им предстоит этому научиться. Европейцам предстоит как бы осуществить такой обмен опытом. И вот Шарли Эбдо — это был обмен опытом в радикальной форме.
Это Кирилл Мартынов. Я пока остановил наше голосование. В конце программы проголосуем еще раз. Результат следующий. 69% на стороне Александра Камкина и 31% на стороне Кирилла Мартынова. Александр.
Я хотел бы сразу маленькую ремарочку по поводу заявления моего оппонента. Категорически не согласен, что на основе либеральных ценностей Европа, скажем так, мирно существовала там на протяжении 17 века. Давайте яркий пример. Французская революция. Французские революционеры, они придерживаются либеральных ценностей. Свобода, равенство, братство, все такое, да? А сколько тысяч священников они уничтожили? А сколько тысяч знатных французов было уничтожено во имя торжества вот этих либеральных ценностей? Это очень какой-то достаточно странный диалог получается.
Но это как будто бы уже пройденный этап. Сейчас он предпочитает никого не убивать.
Скажем так, идеалы французской революции нам до сих пор преподносятся как величайшее завоевание человечества. Осквернение собора Парижской Богоматери Робеспьером – это либеральное достижение. Уничтожение 20 тысяч кюре во Франции – либеральное достижение. И, извините, но тут тоже лилась кровь рекой во имя торжества вот этой вот либеральной диктатуры, по сути дела.
Проявление ли слабости, если мы говорим, да, ребят, мы поняли ваш сигнал, нельзя рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда, не проявление ли это слабости, когда будет сделан шаг назад,
например? Если просто, скажем так, люди, вот, скажем так, заставить человека страхом, это да. Если люди до человека дойдет, что да, наверное, мы все-таки действительно перегибаем палку, наверное, действительно надо как-то по-другому, то это будет сильная позиция, когда человек осознает собственную, скажем так, может быть, даже не правоту, а то, что не всем, скажем так, не то, что не всем даже нравится его позиция, но и многим она просто претит, и, скажем так, фактически первый шаг в разжигании межрелигиозной розни вот этой, которая окончилась трагедией, был сделан как раз-таки карикатуристами.
Кирилл, у вас уточню. Не так давно, по-моему, вчера депутат Госдумы Алексей Пушков выступил с инициативой принять в Европе закон о защите чувств верующих, который был принят в Российской Федерации. Для того, чтобы верующие могли не только демонстрациями отставить свою точку зрения, а еще и в суде защищать свои права, вы были бы сторонником принятия подобных законов не только в России, но и еще где-то?
Нет, я противник принятия подобных законов и в России. Я считаю, что эти законы должны быть отменены. И более того, я считаю, что если бы наша Госдума была бы избрана иным способом, то их бы не так, как в 2011 году, их бы не появилось в этом виде. Поясню, потому что мне не вполне ясен как бы объект правовой, который мы в данном случае защищаем. Ну, как бы все люди имеют свои убеждения. Я умею, вы имеете, Александр имеет. Теперь дальше на втором ходе нам кто-то объявляет. Чувства и убеждения традиционных, верующих традиционных конфессий имеют какой-то особый статус внутри вот этого вот этих. То есть, например, предположим, я не традиционный верующий, не знаю, что это значит, или атеист, И в этом смысле я как бы человек чуть-чуть второго сорта. Может быть, чуть-чуть, а может быть, не очень. По крайней мере, специальных законов о защите моих убеждений вроде как не действует. Хотя вроде бы еще действует Конституция, она не отменена. Вот. И в этом смысле это возвращает нас к французской революции. Робеспьер, конечно, либералом не был. Это, ну, мне кажется, такая базовая энциклопедическая справка, что ли. Вот. Но вообще, действительно, французская революция по своей динамике, она была либеральной. И напомню, что и лозунги были либеральные: свобода, равенство и братство. И напомню, против чего французская революция боролась. Она боролась против разделения людей на сословия. Она боролась против того, чтобы одни люди имели право на все или на очень многое, а другие люди были совершенно бесправными, с множеством гражданских ограничений на те работы, которые они могут получить, на образование для их детей и так далее и тому подобное. И ансьен режим, пресловутый старый режим во Франции, королевский режим, это режим, где люди делились на гражданские состояния. Вот если люди не хотят, чтобы, чтобы каждому были гарантированы одинаковые права, тогда возникает кровавая революция, разумеется. И теперь аргумент, да, и почему я против законов о защите чувств верующих? Потому что это также ведет к разжиганию насилия в нашем обществе. Потому что новый нобилитет, которым считают себя верующие, они в 17-м году однажды уже получили от простого народа. И это, ну, нет, можно, конечно, считать, что это были какие-то там, не знаю, чужаки, которые пришли, и много действительно были интернациональные бригады, но вообще церкви в 17-м году разграбляли абсолютно не только латышские стрелки, насколько я знаю из истории.
Уточню, может быть, этот закон можно рассматривать как раз предохранитель, вместо того, чтобы идти и делать какие-то резкие там заявления,
мне кажется,
или
мне
громить
кажется, смотрите,
что-либо,
мне кажется,
можно пойти в суд?
Мне кажется, громить ничего не нужно. Нападать на церковь, естественно, конечно же, нельзя, потому что это, ну, это церковь, это так, это как для кого-то дом, для кого-то это важно, как ко мне в дом нельзя приходить, так и в церковь нельзя громить, все, здесь все понятно. Но Конституция у нас уже защищает свободу вероисповедания и свободу совести. Это значит, что, пожалуйста, не лезьте в мои дела, и я не буду лезть в ваши. Если они, у нас разные взгляды, ну, мы можем друг другу приветы передавать. И понимаете, если мы для одних людей создаем какие-то особые условия, то это значит, что я – это человек второго сорта в этом обществе. Ну, как бы, я-то ладно, бог с ним, может быть, я переживу.
Хорошо. Сейчас обращаюсь. Да, Александр.
Тоже маленькая ремарочка. Вы знаете, я бы, может быть, тоже и склонился к мысли, что в Европе законы о чувствах верующих вводить смысла нет, потому что все-таки там достаточно много различных конфессий, и христианских, и действительно большой процент мусульман различных новых религиозных верований, но... Вот что касается защиты прав, скажем так, верующих или религиозных чувств, то здесь должен работать вот именно этот общественный консенсус, понимание, что можно, что нельзя. Что касается вот этого печально знаменитого журнала, демонстрация нацистской символики, это проявление свободы слова или это уже за гранью вот этого добра и зла?
В моем понимании это за гранью.
А демонстрация, скажем так, не просто каких-то там, знаете, критических рисунков, либо пасквилей, но именно целенаправленно оскорбляющих чувства верующих разных конфессий. Тут же оскорблению подвергались и христианские святые, и Святая Троица, Спаситель, и пророк Мухаммед. Дай волю уже этим самым графоманам, так я думаю, они бы и другие бы конфессии тоже приплели.
Есть одно «но», грань, как... утверждает вот. Ваш оппонент, она условна, поэтому вы сегодня говорите, что для вас очевидно, что можно, а что нельзя. А...
В данном конкретном случае, да. Но, опять же, нацистская символика. Есть статья Уголовного кодекса. Нельзя. Хотя, возможно, это тоже свобода слова.
Я
для
хочу
кого-то.
Напомнить, извините, что на советских карикатурах была демонстрировалась нацистская символика.
Но в каком контексте?
Вот, но вы про контекст ни слова не сказали.
Публичная демонстрация, это мы прекрасно понимаем, Германии свастику можно рисовать, если она перечеркнута.
Я считаю, что эти законы, ну, у России и тем более у Германии с нацизмом, конечно, особые исторические счеты, но в целом, вот если говорить, например, о мировом опыте, в США можно демонстрировать любую символику, просто вас всех будут считать, ну, как бы не очень умным человеком, но сажать вас в тюрьму за это не будут.
Ну, дискуссии, я так понимаю,
по судам затаскают.
Если позволите, да, смотрите, у Александра позиция следующая, что нельзя позволять больше, а у Кирилла получается, что позиция как раз обратная, нужно позволять как можно больше в перспективе. Так у меня вопрос, Александр, не получается ли так, что вы рамки постоянно пытаетесь сужать из-за того, что вот здесь мы поставим какую-то грань, вот здесь мы поставим статью, закон и прочее? Почему нет?
Не согласен. Есть определенное чувство ответственности, по крайней мере, оно должно быть. У каждого человека...
Субъективно.
Безусловно, но у человека есть, скажем так, несколько сфер ответственности. Его личная, его семейная, его конфессиональная, независимо от конфессиональной принадлежности, его государственная, его национальная. То есть, если человек как гражданин своей страны, он как бы в идеале должен следовать интересам своего отечества. Если даже оно ему не нравится, если ему не нравятся коррумпированные чиновники, способ выборов в Госдуму, все равно это мое отечество, это моя страна. То же самое моя конфессия. Да, у меня даже могут быть какие-то там претензии к патриарху еще, но это моя вера, это мое вероисповедание. То же самое моя семья. Там, у меня могут быть конфликты с родственниками, но все равно это моя ответственность, я как бы их готов защищать.
Кирилл, уточню у вас. Вот расширяя те самые границы дозволенного, и журналисты, карикатуристы, Шарли Эбдо, они тоже расширяли эти границы. Остановиться когда-то нужно или нет, в вашем понимании?
Нет, ну, как бы грань очень простая, на самом деле. Если вы хотите грань, это да. Насилие, собственно говоря. Тут же как бы простая такая, ну, детская логика, то есть запретный плод сладок. Если вы знаете, что если вы нарисуете пророка Мухаммеда в каком-то неприличном виде, и после этого вы сможете стать национальным героем, и, может быть, еще вас не убьют, ну, это же классно, то есть это замечательный повод. Если все понимают, что вы просто, ну, как сказать, опять же, не очень умный человек, так корректно выражаясь, и рисуете дурацкие похабные картинки, то, собственно, вы не, и никто вас пальцем не тронет, потому что, ну, зачем с идиотами связываться? Вот как бы это вопрос, который таким образом решается,
на мой взгляд. Ну, то есть, пока вы не применяете насилие, в принципе, можно все.
Я думаю, да.
И высмеивать жертв терактов, и демонстрировать нацистскую символику.
Сегодня с этим, да, французским комиком это известная проблема, но дело в том, что здесь как бы высмеивать жертв терактов можно, опять же, вас опять же будут считать идиотом, там, сумасшедшим с вами, вам не будут пожимать руку, все прекрасно. В смысле, это такое как бы общественное порицание, никак не связанное с государственным принуждением или с насилием. Но там же просто проблема в том, что люди начинают себя с террористами отождествлять, и это вот как бы не совсем уже речь про свободу слова. То есть если я пишу в Фейсбуке у себя, как этот комик сегодня написал, что там он террорист, ну, как бы, наверное, надо провести какую-то формальную проверку. Я думаю, что никакого уголовного дела против него тоже не будет.
Ну, те же карикатуристы. Шарли Эбдо высмеивали теракты. Ну, или,
Не, высмеивали теракты. Они и Деголи высмеивали. Да. Я, кстати, не согласен. У нас разная система ценностей с моим оппонентом. Я считаю, что человек это... То есть мы как бы живем в таком относительно развитом обществе, я имею в виду даже не Россию, а весь мир сегодня, потому что люди действовали свободно. Люди действовали так, как считали нужными, в соответствии со своей совестью. Если моя совесть противоречит действиям моей родины, я должен это моей родине об этом сказать.
Это Кирилл Мартынов. Ну и сейчас обращаюсь к Александру Камкину. Зачем государству все время вмешиваться в систему ценностей? Зачем искусственно эти ценности создавать фактически? Если их табуировать что-либо, то говорить, это ценно, а это нет.
Ну, я бы не сказал, что ценности создаются искусственно. Попытки создать искусственные ценности, безусловно, они есть. Но в данном случае государство, вот есть у нас, например, в области финансов, регулятор, там, Центробанк, да, или там в экономике, вот то же самое государство здесь, на мой взгляд, оно действительно должно выполнять такую роль арбитра, третейского судьи. Вот, например, заигрались журналисты в свою свободу от, надо им сказать, ребята, стоп, есть свобода от, а есть свобода для. Вы сейчас раскачиваете лодку фактически, общественный консенсус, тем более в условиях уже по факту многоконфессиональной
страны. То есть мы дядьке какому-то доверяем решать, что можно, а что нельзя, я правильно вас
понимаю? Но мы этого дядьку выбираем, может быть, законно, может быть, как мой оппонент считает, незаконно, но если каждому человеку, каждому гражданину дать возможность, скажем так, говорить, что я хочу вот так, ну, будет же полная анархия, будет фактически махновщина, но, может быть, без пулеметов.
Но правила игры вот для меня лично так и не ясны, хотя вы попытались мне задавать вопросы или аудитории.
Для меня правила игры достаточно просты. Это чувство ответственности, раз, это 10 заповедей, если брать христианское мировосприятие.
6 из которых о том, что нужно любить Бога.
Не, допустим, но не убей, не укради, я думаю, они прекрасно применимы и в условиях Светского уголовного кодекса.
Я напомню, с нами сегодня Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук, и Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Сейчас информационный выпуск, после него будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». 19 часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, кандидат философских наук, и Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Для себя пытаемся понять, что же можно, а что нельзя. Сейчас уже подключаем аудиторию. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка. 7373948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Меня
зовут Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня короткая реплика и вопрос. Реплика. Вот люди за базар ответили. Это ложный посыл, так как базар был только поводом. А атака, так или иначе, была бы террористическая, они выбирают по другим принципам. А вопрос следующий. Как вам нравится другая аксиома? Смысл которой такой, что в России всегда было, есть и будет полное презрение ко всему, включая писанные законы, выступления в средствах массовой информации, статьи, все, что не соответствует нашим традиционным морально-этическим принципам.
Спасибо. Спасибо, принято. Хорошо. Пожалуйста, с Александра Камкина начнем.
По поводу последней ремарки. В принципе, у любого народа, чем более традиционное общество, тем это более ярко выражено, есть определенные, скажем, да, так, такие, скажем так, культурно-этнические фильтры. Вот если нам дают какую-то пропаганду или какой-то культурный посыл, не вписывающийся в наше мировосприятие, то, естественно, оно будет с достаточной долей отторжения восприниматься. Несмотря на 300 лет европеизации, начиная с Петра, все равно вот Европы окончательно мы не стали. И вспоминается хороший афоризм одного батюшки православного, который сказал, что Петр I прорубил окно в Европу, да забыл его застеклить, и на дворе была зима. Соответственно, тут вот с этой ремаркой я, пожалуй, соглашусь. Что касается первого посыла радиослушателя. Вы знаете, во-первых, данные графоманы шли долго и упорно по этому пути оскорбления, скажем так, различных религиозных чувств. Они не единственные в этой области, скажем так, карикатурная война в Европе, она ведется уже давно. Ну, просто, скажем так, другим уже, видимо, европейцам, точнее, данному направлению европейскому ответить нечем. Я считаю, что террористическая атака, скажем так, повод, да, это был, и, с одной стороны, и повод, безусловно, но, с другой стороны, и, скажем так, просто менее терпимыми оказались вот данные, скажем так, террористы.
А нужно ли им стать более терпимыми?
Может быть, более терпимым стать также и воинствующим атеистом в Европе?
Это Александр Камкин, сейчас Кирилл Мартынов. Кирилл,
пожалуйста. Воинствующие атеисты все-таки, насколько я помню, за последние годы так особенно никого не убивали по принципу своей религиозной нетерпимости. Но, возможно, и нам тоже надо стать немножко терпимее. Я хочу развить вот реплику слушателя. Мне кажется, что можно в принципе сказать, что Шарли Эбдо – это такой бастион, который защищает христианских верующих, христианский мир от оголтелого исламского радикализма. Потому что если бы не было этих карикатуристов, то врагами действительно были бы назначены католики какие-нибудь. Они пришли бы просто и взорвали бы собор, потому что, понимаете, по, в принципе, некоторые интерпретации как бы предания и Корана в исламе позволяет сказать, что если вы взяли город, а город вам не подчинился и не принял ислам, то вы можете, в принципе, его грабить. И карикатура действительно это просто вот щит, выдвинутый Европой, как бы на вытянутой руке. И, между прочим, когда 3 миллиона французов вышло на площади поддержать эти мерзкие карикатуры, это о чем-то да и говорит. В частности, о том, что, видимо, еще и, хотя Шпенглер 100 лет назад говорил, что Запад гибнет, но что-то вот как-то 3 миллиона людей встали с диванов, это довольно сложно вообще, в общем, сделать, и куда-то пошли. Это, по-моему, признак того, что кое-кто еще в Европе жив. Вот. А касательно российских традиций и о том, что здесь ничего не изменится, вы знаете, в современном социальном знании, в экономике, в социологии, в политологии, этот вопрос очень интересно обсуждается. И приводится очень любопытный пример. Мы берем корейский народ, ну, понятно, с одной культурой, с одной едой примерно, с одним менталитетом. Северных корейцев мы отдаем семейству Кимов на 60 лет, южных корейцев мы отдаем, извините, под американскую оккупацию. И на выходе мы получаем две совершенно разные страны. Вопрос, куда делись корейские менталитеты, традиции? То же самое было, например, с русскими аристократами, которые уехали в эмиграцию и почему-то никакого отношения к советской жизни так и не получили, хотя у них там свои проблемы накопились. То же самое ФРГ и ГДР. Поэтому никаких традиций нету, есть институты хорошие и плохие. И надо выстраивать хорошие институты для того, чтобы такой вот ерунды, как в Париже, не было.
Это Кирилл Мартынов. Буквально
маленькая ремарочка. На мой взгляд, намного более эффективно и саможертвенно христианские, скажем так, ценности и христиан защищают воины Хизбаллы, защищая мирное христианское население Сирии от оголделых салафистов. Поддерживаем их США, кстати говоря, в первую очередь, потому что, как президент Иранской республики сказал, что ИГИЛ создан фактически американцами как чудовище, которое свою пасть теперь разинуло и на Европу. А традиции они были, есть и будут, к счастью.
Я бы все-таки предпочел говорить больше о ценностях, чем о тех людях, которые или, да, участвовали, или вы подозреваете, что участвовали в создании каких-то экстремистских организаций. Теперь Барсалина обращается к Александру Камкину. Боюсь представить, что бы сделал Камкин с такими, как Вольтер или Свифт. Пожалуйста, парируйте.
Ну, я думаю, опять же, все зависит от того, на каком бы месте я оказался. Если бы я оказался, например, полицмейстером во французской монархии, я бы, безусловно, вкатил бы им душечку.
А если бы вы оказались Александром Камкиным?
Опять же, смотря в какой ситуации. С Вольтером, наверное, было бы очень интересно пообщаться.
Ага, поговорить где-нибудь.
С Калашниковым или без?
На нарах, наверное. Да, будет что-то добавлять, Кирилл?
Мне кажется, что вот это вот, знаете, ключевой момент нашего спора вообще на самом деле. То есть он, к сожалению, я не предлагаю в эту сторону двигаться, потому что он выходит несколько за рамки дискуссии. Но вообще ключевой спор, конечно, с кем вы мастера искусств. То есть как бы вы с Хизбаллой или вы все-таки за какие-то другие альтернативные ценности. Мне кажется, очень четко сформулировано. То есть Александр видит себя союзником исламистов в каком-то смысле слова, ну, умеренных, там, традиционных. Ладно, не исламистов, а мусульман тогда. А я считаю, что, ну, знаете, все-таки у нас с ними разные ценности, потому что боюсь, что, например, в семьях Хизбаллы все-таки не очень гуманно, например, относятся к женщинам. Ну, так, к примеру.
Это все зависит от того, кто трактует.
Нет, есть и достаточно известные факты там на этот счет.
Я просто уточню, но вот вы сейчас защищаете две разные позиции. Что дозволено Александру в споре с вами? До насилия все можно?
Да, конечно, можно все. Я считаю, нет, ну как бы, то есть другой вопрос, что потом, ну как бы мы выйдем, и там мы должны будем пожать друг другу руки, и вот я могу как бы пожимать или не пожимать, и Александр может, вот и все. А так, пожалуйста, все, пусть цветет 100 цветов.
Александр, у вас уточню, сам факт такой дискуссии не оскорбляет ваших традиционных ценностей?
Ну, пока что, Кирилл, скажем так, мои религиозные ценности не оскорблял, по крайней мере, я такого не слышал. Я с его позицией не согласен, но это абсолютно нормальное явление, мы действительно представляем два разных полюса. Что касается, скажем так, упреков Кирилла, что я якобы там союзник исламистов Хизбаллы, да, я уважаю Хизбаллу за то, что она с жизнью своих солдат, мусульман, защищает в том числе мирное христианское население в Сирии, например.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Едем дальше. Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер. Это Фрог, спасибо за тему огромное. Значит, я к Кириллу хочу, так сказать. Да. Я, на самом деле, как атеист-атеисту и, в кавычках, не воинствующий оба, я надеюсь, я хочу вот что вам сказать. Значит, меня мало вообще интересует, допустим, вот богословские сочинения, допустим, христиан и мусульман. Мне интересно, что там происходит. Меня очень интересует то, как они видят человеческую душу. Потому что это есть поле контакта. Так вот, что я хочу сказать. Вот в Евангелии есть такие слова. Невозможно не прийти соблазном, но горе тем, через кого они приходят, и лучше бы тому мельничный жернов на шею и в море, потому что он соблазнил одного из малых сих. О чем я, собственно, хочу сказать? О том, что Европа, постхристианская Европа, она вдруг почему-то стала чванливой и снобисткой. Она вдруг возомнила себя пупом земли, и теперь она может вот судить и рядить. И вот этим своим отношением она соблазняет арабов. Они, к сожалению, остались за бортом цивилизации сегодня.
Хорошо.
Они такие ущербные, такие, и они маленькие, они невоспитанные, у них культурная планка низкая. Но Европа виновата в этом сама, что они такие, и теперь она над ними смеется.
Спасибо.
Но я бы не стал, конечно, говорить, что Европа во всем права, или что она там состоит из святых людей. Все-таки Евангелие в каком-то пределе обращено к святости. То есть вот эти требования, это одно из них, это требования святости. И мы, вряд ли кто-то из нас может сказать, что мы замечательно живем по Евангелию. Ну, и не все это и разделяют тоже. Я думаю, что, конечно, если говорить об истории отношений арабского мира и европейского, то эта история очень непростая, сложная. Там есть постколониальные исследования, которые этими всем занимаются. Но единственное, что при этом я все-таки думаю, что, во-первых, любая культура, она думает, что она самая замечательная. Китайцы так думают. Вот можете с ними пообщаться, это очень интересно. Индусы тоже так думают. думают, что, в общем-то, за пределами индуизма живут варвары. И Европа далеко в этом смысле, в этом ряду, далеко не самый выдающийся пример чванства. То есть только ее чванство подчеркивается тем, что оно богаче, что она богаче, и что арабы вынуждены туда ехать. А вот почему она богаче, а арабы беднее, хотя стартовые позиции арабской цивилизации, когда-то, помните, там, тексты античной традиции, Аристотель, Платон пришли в Европу именно от арабов. И это только один из примеров тех вещей, которые Европа когда-то вынуждена была заимствовать. Почему арабы в этой гонке тогда проиграли и до сих пор не могут нагнать, хотя их и численно больше? Это очень интересный вопрос, и как раз, по-моему, он льет воду на мою мельницу, потому что, ну, как бы европейцы сумели после долгих кровавых мучений и внутри Европы, и за пределами, все-таки организовать жизнь так, чтобы люди могли быть свободными, образованными, счастливыми и хорошо зарабатывать. Не всегда честным путем, правда, к сожалению, как в случае там работорговли и так далее, и так далее.
Это Кирилл Мартынов, Александр.
Знаете, по поводу чванливости Европы, но об этом еще Данилевский говорил, славянофилы, что Запад насильственен и властолюбен. И когда еще Европа, скажем так, не была столь загнившей, о чем говорил, писал Шпенглер, с чем я полностью согласен, в принципе, на мой взгляд, абсолютно неправильно сравнивать вот догоняющее развитие. Вот арабы, они вынуждены догонять. Никто никого не догоняет. Мир – это не какая-то универсальная серая единая биомасса. Мир – это, как говорил Константин Леонтьев, это цветущая сложность. В принципе, на мой взгляд, наиболее, может быть, не самый правильный, но наиболее отвечающий вызовам современности подход – это отойти от этой линейной марксистской парадигмы, что вот каменный век, там, средневековье, коммунизм и так далее. Культурно-исторические типы, будь то европейские, будь то арабские, будь то китайские, они развиваются в своих орбитах. У них общие законы развития, но хронология у них разная. И фактически исламская цивилизация, она получается сейчас вот примерно в таком синхронном состоянии, как крестовые походы и великие географические открытия в Европе. Это такой всплеск пассионарности, и шутить с этим, как шутят эти несчастные карикатуристы, это просто опасно.
Александр Камкин, Кирилл, да, хочет
добавить? Константин, да, Николаевич Леонтьев был замечательным русским писателем, эссеистом, очень его сильно люблю, но, однако, когда он сидел в своем калужском имении, будучи помещиком, да, и выйдя в отставку, он лечил, я боюсь, своих крестьян все-таки не русскими заговорами, травами и, значит, какими-то своими особыми методами, а лечил при помощи нормальной европейской медицины. И это показатель того, что кто-то учится в какой-то исторический момент, а кто-то догоняет, кто-то является учеником.
Заимствования они были, есть и будут, об этом это признавал
тогда не ясно, о чем идет речь.
Хорошо, просто. Я от себя просто уточню тогда, а какие-то универсальные для этого многоцветия правила есть? У Александра уточняю.
Уважай окружающих, что, если ты хочешь, чтобы уважали тебя. Скажем так, не нарушай определенные табу. Если ты знаешь определенные, скажем так...
Табу у всех разные просто. Я поэтому и уточняю. Для этого многоцветие, универсальные
Европа,
правила.
Европа, по крайней мере, мой оппонент утверждает, что либеральная Европа – это достаточно, скажем так, просвещенная цивилизация. Минимальные, скажем так, знания о других культурах, с которыми Европа сталкивается все теснее и теснее, контактирует все сильнее, все интенсивнее, у европейцев, по идее, есть. Журналисты не самые малограмотные люди. Даже эти карикатуристы. Понимать, что есть можно, что есть разрешено, что нет, они, я думаю, прекрасно понимали. Соответственно, если хочешь, чтобы тебя услышали, если ты хочешь вести конструктивный диалог, межкультурный, межцивилизационный диалог, необходимо выступать не только с позиции «вот мне можно все, потому что я либеральный, я свободный», но уважай других.
Да, Кирилл, вопрос тот же вам.
Коротко, да. Но вы знаете, я, насколько вот знаю жизнь Русской Православной Церкви, там есть, например, свои такие особенности. Там, скажем, как бы младший какой-то человек, он не может чего-то делать без благословения, без разрешения, ну, как бы вот человека, который духовно его опекает, его отца. И в этом смысле, понимаете, если я же как, ну, более-менее чуть-чуть образованный человек, я понимаю, что вот так там, понимаете, устроено. Означает ли это, что я в России ничего не должен делать без благословения? Потому что, понимаете, ну, как-то вот нехорошо все-таки. И вы не должны выступать. У вас есть благословение на выступление на радио?
Ну, во-первых, скажем так, не Александр надо сейчас делать такие, скажем так, утрированные...
Нет, а вы первые сделали. Вы сказали, есть табу. Какие табу? Я что, мусульманин, чтобы мусульманский табу использовать? У вас есть табу, вы с ними сидите. У меня другие правила и другие запреты. По-моему,
ну,
людей убивать нельзя.
Есть хорошие правила. Вот с этим я с вами абсолютно
согласен.
Да,
и еще затыкать рот людям, которые имеют другое мнение по сравнению с вашим, тоже не стоит. Особенно при помощи автомата.
Ну, вот давайте вы мне рот затыкать не будете, даже без автомата, как говорится.
Да я не могу вам заткнуть просто.
Не получится.
Ну вот видите.
Начнем с того, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Это раз. Во-вторых, мы с вами...
А кто здесь в чужом монастыре?
Вы сейчас начинаете сводить все к, скажем так, к антирелигиозной пропаганде, что вот вам благословения не дали и так далее и тому подобное. Прежде всего, уважение к другим должно быть основано в том числе и на понимании культурного кода твоего оппонента.
Что такое культурный код?
Для мусульманина это его, скажем так, вера, потому что в исламе религия значительно
больше. То есть я должен принять ислам фактически, вы должны принять ислам. Это единственная форма уважения. Понимаете, все остальные неверные. Вот вам проповедовали Коран, вы же знаете, что там написано.
Нет, ничего подобного.
Нет, подождите, если вы не приняли, хорошо, одно из писаний, может быть, вы христианином еще можете остаться, а я атеист, что же мне делать, понимаете? Я вообще вот неверный.
Учитесь сосуществовать с представителями
других конфессий. Нет, я сосуществую, я прекрасно с ними общаюсь, пока меня не начинают убивать. Я даже карикатуру-то на пророка не рисовал и не собираюсь.
Так что же вам мешает жить?
Меня мешают жить те люди, которые пытаются получить себе больше прав на основании того, что у них якобы есть какие-то особые верования, и еще при этом говорят, что кто-то должен за базар ответить при помощи автоматов.
Дополнительных прав, скажем так, никто получать не собирается.
А как же законы о правах верующих?
Но защищать свои права, это еще не значит получать дополнительные права.
Ну вот, так я предлагаю выработать такие правила.
То есть, по вашему мнению, православие...
Нет, смотрите, ваше табу, это ваше табу. Я ваше табу принимать не обязан. Хоть вы мусульманин, хоть вы кто. Это мои дела, понимаете? Я живу так, как я бы хочу жить, и вы мне свои правила никогда не навяжете.
Кирилл, по сути дела, вы сейчас напоминаете персонажа из анекдота, что типа я Д'Артаньян, а вот все остальные сами...
Нет, знаете, почему? Кто? Вы тоже так живете. Вы молитесь вашему Богу, я вам не мешаю этого делать. Я не молюсь вашему Богу и не буду, вроде бы. И все прекрасно, понимаете? Мы сейчас разойдемся и забудем об этой проблеме. Нет никакой трудности. Никто не трогает ваши церкви, никто не трогает мечети.
А что же это вас так раздражает?
Меня раздражает то, что моих коллег убили.
Вы знаете, Александр, зачем им было, скажем так долго
они делали то, что они считают правильным, и не вам решать, что они должны делать, и не этим исламским товарищам. Вы молитесь своему Богу, они рисуют карикатуры. Это разделение труда. Никто не должен погибнуть.
К сожалению... На мой взгляд, действительно, было бы правильнее, если бы, например, тот же Фронт Националь, либо католическая церковь во Франции стремились либо к закрытию, либо там, к денежным штрафам данного журнала, но данные субъекты...
А почему церковь тогда не надо закрывать? Объясните мне. Вот почему церковь не надо закрывать? Меня оскорбляет ваша вера, понимаете? Я не верю вот во всю эту мифологию библейскую.
А оскорбляет? Ну, просто уточню.
Оскорбляет, конечно.
Ну, вам только можно посочувствовать, потому что...
А вам нельзя посочувствовать? Вас карикатуры оскорбляют, а меня оскорбляют как бы глупости, связанные с мифологией религиозной. Понимаете, я просто предлагаю, не закрывать, не штрафовать. Вот вы можете манифестацию провести, можете опубликовать статью, в которой вы описываете, как я неправильно понимаю жизнь. Я вам отвечу, все прекрасно, мы с нами будем жить в одном обществе, никто никого не убьет.
Кирилл, хорошо.
Цветущая сложность наступит.
Но, понимаете, вот сила слова. А вы не боитесь, что какой-нибудь юноша бледный со взором горящим, скажем так, наслушавших ваших атеистических проповедей, пойдет, например, и бросит бомбу в какую-нибудь либо мечеть, либо православный собор, либо синагогу?
Дело в том, что история, конечно, исламского и даже христианского терроризма, и вообще религиозного, она гораздо более обширная за последние 200 лет, чем история атеистического терроризма.
Не соглашусь с вами.
Хорошо. Вернемся к вопросам наших слушателей. 757-й пишет. Настоящая политкорректность — это когда или всем все, или всем ничего. Почему снимать порно с монахинями можно, а с мулами нельзя? Или гей-ленту с дворниками, с двойниками Ленина и Сталина? На последнем у нас многие и объяснимо вскипят, но это будет та же свобода, пишет 757-й. Да или нет, Александр?
Это не свобода, это мерзость.
Кирилл?
Но то, что вам кажется мерзостью, у других людей могут вызывать другие аргументированные чувства. Мы сейчас не будем эти конкретно примеры.
Еще раз вам посочувствую.
Ну, прекрасно. А я даже вам... У меня нет повода вам сочувствовать. Вы и так как бы вполне самодостаточный субъект.
Я заведу наше итоговое голосование. Итак, чья позиция вам все же ближе по итогам нашей дискуссии? Если Александра Камкина, тогда вы голосуете 134-21-35. Если Кирилла Мартынова, тогда 134-21-36. Если вы хотите проголосовать против всех, вы голосуете 134-21-37. За Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидата философских наук 134-21-35. За Кирилла Мартынова, обозревателя «Новой газеты» 134-21-36. Против всех 134-21-37. Ну, еще несколько минут у нас есть для того, чтобы принять несколько вопросов. 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, спасибо, что дали как бы возможность сказать. У меня два замечания. Первое, во-первых, та религия, которая существует сегодня, у нее свойство – это возрастающая социальная экспансия. И с этим трудно что-либо делать вот на сегодняшний момент.
Так.
Это первое. И второе, я хотел бы сделать замечание вот уважаемым собеседникам, что надо все-таки слушателей действительно как-то уважать, когда вы какие-то делаете высказывания. Я на предмет того, что вот эта самая марксизм, парадигма развития общества по Марксу, она линейная. Она совсем не линейная. Сейчас не о чем об этом спорить, но когда говорите, надо думать, о чем вы говорите.
Да, то есть вас уже тоже, Александр, успел кто-то оскорбить?
Нет, я не думаю, что это именно оскорбление, вот именно как определение. Это просто вот в данном случае какая-то небрежность, может быть небрежность, или намеренное вот как бы увод от понятий. Они известны, это понятие. В этом я усматриваю неуважение вот к слушателям.
Ну хорошо, это простительное неуважение, судя по всему, слава богу. Есть что добавить, Александр, Кирилл? Кирилл Мартынов.
Мне кажется, действительно, это вот тоже, опять же, в науке обсуждается как проблема постсекулярного мира, когда религии возвращаются, причем возвращаются они совсем не теми, как мы их знали когда-то, как, насколько мы можем судить по истории. Люди охотнее прибегают к религии. Мне кажется, самое страшное и самое проблемное в этом возвращении религии, что каждый из них стремится быть некой тотальной. То есть нам предлагают гомогенное общество, где всегда есть четкая грань. Вот это хорошо, вот это мерзость. Вот это замечательно, а это вот отвратительно. И проблема в том, что вот такой подход к современному обществу, он, в принципе, не применим. Ну, то есть для кого-то, я не знаю, полеты в космос – это мерзость, а для кого-то это величайшее дело человечества. А есть такие религиозные вот деятели, которые говорят, что, знаете, ну, надо душу спасать и не в космос летать. Ну, я сейчас опять же утрирую, но и такое можно при желании найти. И понимаете, вот мне кажется, что если искать в современном мире союзников Константину Леонтьеву и идеи цветущего, значит, разнообразия, то это как раз цветущие сложности, то это как раз скорее моя сторона. Потому что мы говорим, ребята, мы вообще никаких к вам претензий, у вас есть церковь, у вас есть община, мы с вами будем дружить, мы с вами будем выпивать, там, не знаю, когда вы пьете, по воскресеньям, и все замечательно у нас будет, но, пожалуйста, только не надо нам говорить, что хорошо, а что такое плохо, мы сами разберемся, и вы тоже подумайте, пожалуйста, об этом сами.
Еще Мао Цзэдун был вашим союзником, он тоже любил
повторять. Ну, Мао Цзэдун вкладывал в это некую такую диалектическую как бы составляющую, мне не очень близкую.
Хорошо, Александр, будете что-то добавлять?
Ну, я не считаю, что такой подход, он фактически реален в принципе, потому что мы можем говорить о идеальном мире, но мы живем в реальном мире, а не в идеальном. Вот. Подчеркну еще раз, что я считаю, что атеизм – это одна из форм такой, скажем так, псевдорелигии, достаточно воинствующая и нетерпимая к другим. Кирилл призывает не лезть, скажем так, представителей других конфессий в его дела, но почему-то он не отказывает себе в праве лезть, скажем так, в дела христиан, мусульман, либо еще каких-либо конфессий.
Нет, я не лезу. Я же не врываюсь в храм, не кричу, вы все идиоты.
Ну, к вам же тоже никто не врывается.
Ну, подождите, ко мне в редакцию, я журналист, моих коллег убили в Париже. Ну, какого черта вы повторяете, что ко мне никто не врывается?
А хорошо, вот возвращаясь к теме убитых журналистов, конечно, трагедия, но вот меня, например, немножко удивляет подход. Да, погибли люди, погибли ваши коллеги. Но сколько, например, на Донбассе уже укрокарателями было убито журналистов?
Новую введем еще.
И почему-то никаких маршей там солидарности, даже в Москве никто не проводил.
Маршируйте.
Так это же ваши коллеги, не мои.
Я остановлю голосование, и результат у нас будет следующий. Если в начале программы было явное преимущество Александра Камкина, то сейчас расклад следующий. 48% за Александра Камкина, 49% за Кирилла Мартынова.
Невероятно.
И 3% против всех. Так проголосовали наши слушатели. Спасибо вам за участие в программе.
Ваша дискуссия получилась интересной.
Да, это был с нами был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук, и Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Приходите еще.
До свидания.
До свидания.